Слава Господу за Его любовь к нам и милость. И я благодарен Богу за еще одну возможность снова быть на этом месте и делиться с вами тем, что Господь положил мне на сердце. Знаете, я вспомнил, как там в Украине ко мне однажды подошел один брат и сказал мне такую фразу, задал мне вопрос: «Миш, а почему, когда ты проповедуешь в церкви, зачем ты говоришь людям о спасении? Зачем людей вообще в церкви призывать к покаянию? Ну ведь по статистике, 99,9% людей в церкви, они уже верующие, они уже либо покаялись однажды, либо уже слышали благую весть». Знаете, ему сказал, что у меня как минимум две причины есть продолжать делать то же самое. Во-первых, каждый раз, когда я готовлю проповедь, я молюсь и прошу Бога, чтобы Он послал в церковь ту душу того человека, которого бы коснулось Слово Божие. Ну, а во-вторых, проповедуя о Христе, а мы с вами проповедуем Христа распятого, я просто не могу не сказать про Его любовь и про Его милость к нам. А любовь Его заключается именно в жертве, в искупительной жертве Его на Голгофском кресте, в Его смерти и в Его воскресении. Потому что, принимая жертву Иисуса Христа, осознавая свою греховность, человек, он не просто получает прощение грехов, он получает надежду на жизнь вечную. Какая цель у человека, у которого нет надежды? А у нас с вами есть надежда на то, что мы однажды с вами встретимся все у ног Иисуса на небесах. Потому что Иисус Христос, Он победил смерть. Если бы Он не воскрес, то и вера наша была бы тщетной, и проповедь наша была бы тщетной. Смерть Иисуса Христа на кресте – это краеугольный камень нашей с вами веры. Это самый важный факт Его прихода на нашу землю. Апостол Петр, когда они с Иоанном проповедовали в Иерусалиме, когда они исцелили хромого, им пришлось держать ответ перед старейшинами города, какую силою они это сделали. И вот когда Петр отвечал этим старейшинам, его ответ прозвучал буквально как короткая проповедь, в которой звучит глубокая истина об Иисусе Христе. Это записано в книге Деяния святых апостолов, 4 главе, с 8 стиха, Деяния 4:8. «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав. Он, то есть Иисус Христос, есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения». Иисус Христос – это краеугольный камень нашей с вами веры. Вот почему Он так важен для каждого человека, живущего на этой земле. Интересно, что апостол Павел называет Голгофский крест, крест Христов, камнем преткновения веры. Если мы с вами немножко вернемся в историю, мы поймем, что это действительно так. Многие не понимали этой жертвы Иисуса Христа. Раввины еврейские того времени спрашивали, как любящий Бог, который не допустил смерти сына Авраамова, как этот Бог допустил смерть своего собственного сына? Вы знаете, что Коран учит, что Всевышний Бог, Аллах, Он настолько милосердный и добрый, что Он не мог позволить Иисусу взойти на крест, и поэтому Он заменил Его злодеем. До сих пор мусульмане верят, что Иса, Иисус и его мать Марьям, они ушли из Палестины, они вынуждены были покинуть Палестину и скитаться по дальним странам. Недавно совсем я увидел в интернете такую афишу, которая призывала меня посмотреть новый фильм, который снят американским телеканалом. Называется он «Убийство Иисуса». Это фильм о жизни Иисуса Христа, в котором особое внимание уделяется Его человеческой природе. Я не посмотрел фильм, но комментарий, который был под фильмом, меня просто поразил. Там было дословно написано, кто-то написал, «Поповские сказки о еврейском революционере». Как мог всезнающий, любящий Бог позволить убить своего сына на кресте для того, чтобы искупить мой грех? Если Отец настолько любящий, то почему Он сам не сошел с небес и не взошел на Голгофу? Такой как бы вызов, брошенный Богу. Вы знаете, все эти выражения, все эти фразы, они упускают из виду самую важную, самую главную мысль всего Евангелия. каким-то непостижимым для нашей логики, для нашего разума образом именно сам Бог пришел на нашу землю и пострадал за нас. Именно Бог умер за нас на кресте. Он не был где-то там наверху, наблюдая за тем, как страдает его сын где-то там внизу. Он не был где-то далеко. Это именно Бог страдал за все человечество, ибо Он отождествлял себя с греховным человечеством. Ведь если бы Иисус Христос, Он был обычным человеком, то Его смерть на кресте действительно была бы результатом Божьей жестокости. Но поскольку Иисус Христос, Он является истинным Богом, это значит, да доказывает, что сам Бог, Он пострадал за человека. Сам Бог, Он взял на Себя весь тяжелый грех всего человечества. И для кого-то измученный образ Иисуса Христа на том Голгофском кресте, на фоне того черного неба, когда было землетрясение и все это происходили, все события, кому-то этот образ убитого Иисуса, он остается в памяти не больше, чем убийство Христа. Для кого-то это свидетельствует о поражении. Но для нас с вами, те, которые понимают эту жертву, те, которые приняли эту жертву, для нас этот образ свидетельствует о победе. Потому что в том Иисусе Христе, на Голгофском кресте сконцентрирована вся любовь ко всему человечеству, на все времена. Иисус говорил, что Он мог бы в любой момент позвать легионы ангелов, и те защитили Его, не дали Его обидеть, но Иисус не сделал этого ради нас с вами. На Голгофском кресте Бог принял нерушимые условия правосудия, которое гласит: расплата за грех – смерть. Эти условия были приняты и созданы самим Богом. Этот закон был установлен самим Богом. Это принцип правосудия, принцип возмездия. Этим принципом устроен весь окружающий нас мир, наш мир. И хотим мы того или нет, мы живем по этим принципам. Наш мир живет по принципам око за око, зуб за зуб. Мы привыкли, что за каждым нашим действием следует какой-то справедливый результат. С раннего детства нас учат таким правилам, что без труда не вытянешь рыбку из пруда. Что кто рано встает, тому Бог подает. Что посеешь, то и пожнешь. Мы привыкли стремиться к справедливости. Мы ждем, что за каждым нашим действием будет какой-то справедливый результат. Мы учимся для того, чтобы получить хорошую работу. Мы работаем для того, чтобы зарабатывать деньги. И кто не работает, тот и не ешь. Мы стремимся, чтобы побеждать. Мы отстаиваем свои права. Мы стремимся к справедливости. Мы хотим, чтобы каждый в этой жизни получал ровно столько, сколько он заслуживает. Ни больше, ни меньше. Это наша с вами человеческая справедливость. Однажды, говоря о справедливости, Петр подошел к Иисусу и спросил Его: «Господи, а не до 7 раз нам прощать брату согрешающему против меня?» Знаете, раввины того времени учили, что до 3 раз нужно прощать. Но Петр как бы показал свое великодушие и спросил: «Не до 7 раз?» На что Христос ответил ему: «Не до 7, но до 70 раз». И потом он рассказал ученикам притчу о том должнике, который задолжал 10 000 талантов своему господину, и господин умилостивился и простил этот непростительный долг, который невозможно было заработать и за всю жизнь. И после этого этот прощенный человек пошел, встретив своего друга, который задолжал ему всего лишь 100 динариев, не смог его простить. Очень трудно было ученикам, да и нам с вами, в этой притче увидеть самих себя. Получив прощение от Господа, мы не всегда бываем снисходительны к окружающим нас людям, к нашим ближним. Иисус Христос рассказал эту притчу о благодати для того, чтобы мы, люди, мы выходили за рамки привычной для нас справедливости, чтобы мы выходили за рамки привычного для нас мира, который живет по принципам неблагодати. Словами очень трудно объяснить, что есть благодать. Я с воскресной школы помню, что благодать – это безвозмездный дар. Когда дающий, он не требует ничего взамен. И это так. Вспоминая жертву Иисуса Христа на Голгофском кресте, мы можем прийти к выводу, что благодать – это неспособность человека сделать что-нибудь такое, это неспособность человека достичь такого совершенства, чтобы Бог стал любить его еще больше. Мы с вами ничего не можем сделать такого, за что Бог бы нас стал любить еще больше, чем Он нас любит. Он возлюбил нас совершенной любовью. Любовью вечную я возлюбил тебя, говорит Христос. И когда мы вспоминаем Иисуса Христа на Голгофском кресте, Его тот возглас: «Отче, прости им», мы понимаем, что нет ничего такого в этом мире, что могло бы заставить Господа любить нас меньше, чем Он нас любит. Так может любить только Бог, как Христос возлюбил нас. Это вечная, безграничная любовь. Он любит нас такими, как мы есть, со всеми нашими грехами и со всеми нашими пороками, со всем нашим прошлым греховным, со всеми ошибками. Благодать – это нечто противоположное справедливости, потому что я заслуживал осуждения, а не прощения, не милости от Бога. Я заслужил Божий гнев, а не Его любовь. Я задолжал так сильно, что и до конца своих дней не мог бы расплатиться со своими долгами, а Бог взял весь мой долг на себя. Я заслуживал того, чтобы на коленях до конца своих дней просить о прощении, а вместо этого Бог дал мне чистые одежды и накрыл предо мною пир. Вы знаете, даже сегодня, будучи христианами, мы можем слышать от дьявола слова упреки или от других людей: «Ты недостоин, ты недостаточно свят». Ты не настолько хорош, ты несовершенен. У тебя такое плохое прошлое. Но знаете, благодаря жертве Иисуса Христа мы сегодня можем с уверенностью указать на Голгофский крест и сказать: все претензии туда. Я омыт кровью Иисуса Христа. Благодаря жертве Иисуса Христа мы имеем прощение наших грехов. Да, я не достоин этого. Я не заслужил этого, но Бог нашел наш грешный мир достойным своего прихода. И в этом заключается тайна всей любви Бога к человеку. В этом и заключается вся тайна благодати Божьей. Я недавно перечитывал вторую главу книги Откровения, и там было послание к Ефесской церкви, где упоминалось о Николаитах, которых ненавидел Бог. Помните это место? Я вот так поймал себя на той мысли, что я не помню, даже не знал, кто такие эти Николаиты. Я помню, что они еще упоминаются в послании к Пергамской церкви, но в Библии ничего не сказано об этом учении. Сказано только то, что Бог ненавидит их дела. Я поднял литературу и решил раз и навсегда разобраться, кто такие были Николаиты. И вот я прочитал, что первые упоминания о Николаитах описываются у отцов ранней церкви. Они описывают Николаитов как последователей некого Николая Антиохийского, который был выбран как один из семи служителей для диаконского служения. Об этом записано в книге «Деяния апостолов». Так вот, они говорят, что Николай, он отпал от истинной веры и увлек за собой людей в ересь. Другие же говорят, что люди просто неправильно поняли его учение, извратили его, и таким образом получилось такое движение николаитов. Так или иначе, николаиты являлись группой людей, которые развращали Божий народ. Они предоставляли компромисс христианству с языческой культурой того времени, Римской империи. Они желали быть и христианами, и в то же время исполнять языческие обряды Римской империи. О них говорят, что они жили, потакая необузданным похотям своим. Они говорили: но это же Бог сотворил наше тело. Почему же я должен это тело в чем-то ограничивать? Если мне чего-то хочется, я должен это делать, ведь это Божие творение. И таким образом они впадали в грех. Это была ересь, ересь, о которой и предупреждал сам Господь. Интересно, что Иуда, в послании Иуды, это единственная первая глава, 3-4 стихом сказаны такие слова. «Возлюбленные, — говорит Иуда, — имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Интересно, что я не знаю, сказано ли здесь конкретно о николаитах, но Иуда предупреждает о некоторых людях, которые здесь написано, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. Они каким-то образом превращают благодать в повод к распутству. Как это понимать, эту фразу? Мы знаем, что это делать нельзя, это грех. Но в мыслях мы думаем: ну разве Бог не всесилен? Ну разве Он не простит мои грехи? Разве Бог не любящий, не милующий? Для Бога ведь нет больших и маленьких грехов, правда? Ну один раз согрешу, а вечером покаюсь, и Бог все простит и все забудет. Он же милосердный, Он же дает нам свою благодать. И вот такие вот размышления, они постепенно переходят в навязчивую мысль о согрешении, и таким образом благодать Божья становится поводом к распутству. И христиане реагировали на такие размышления, на такую опасность по-разному. Я читал, что один из проповедников раннего христианства писал своему другу письмо. Он писал: «Если ты праведник благодати, то проповедуй не фальшивую, а настоящую благодать. А если это настоящая благодать, то приноси ей настоящий, а не фальшивый грех. Будь грешником и греши решительно. Довольно того, чтобы мы по богатству Божьей славы познали Агнца, понесшего на себе грех мира, а посему грех нас не разделяет с Богом, даже если мы тысячи раз в день совершаем прелюбодеяние или убийство». Другими словами, греши сколько хочешь, чем больше греха, тем больше благодати Божьей. Другие же христиане, они активно боролись с этим мнением. Потому что Слово Божие, оно, те, кто читает Слово Божие, понимает, что благодать, она представлена не как противоядие греху, да, согрешил, покаялся, а как противодействие греху. Это как две природы внутри одного организма, которые борются между собою. Это две противодействующие, противоборствующие силы. И апостол Петр говорит, что мы должны возрастать в благодати. Другими словами, это означает, что мы должны умирать для греха, возрастая в благодати. Наше семейное сходство с нашим Отцом Небесным, с Господом, должно увеличиваться с каждым днем. Мы должны возрастать в образ Христов. Мы должны становиться похожим на Иисуса Христа. Да, Иисус Христос принимает нас такими, как мы есть, грешными. Но когда Он нас принимает, то мы уже не можем быть прежними. Мы уже не можем быть другими, как мы были. Спасение – это безвозмездный дар. Но в то же время в Писании всякий призыв к обращению к Иисусу Христу, он подразумевает также и призыв к ученичеству. С одной стороны, благодать, спасение – это дар, но с другой стороны, оно подразумевает и какое-то действие с нашей стороны. Николаиты считали, что это действие должно быть грехом. Больше греха – больше благодати. Даже сам апостол Павел в послании к римлянам в 6 главе 1 стихом задает такой вопрос – что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Знаете, для того, чтобы лучше понять этот момент, я хочу рассказать одну историю. Я учился на втором курсе в институте на Иньязе, я изучал английский язык. И вот для того, чтобы перейти мне на следующий курс, мне нужно было сдать экзамен по латыни. Латынь – это мертвый язык. Я не знаю, зачем он нам был нужен, но так или иначе я должен был получить этот зачет, чтобы перейти на следующий год. И вот в то время, как все мои сверстники, все мои друзья отдыхали, гуляли, ходили на пляж, играли в футбол, я сидел дома и зубрил на память все эти глаголы, потому что, логика не понять этот язык, нужно было просто зубрить все. Все эти пословицы, стихи, я не знаю, зачем это нужно было в жизни, но вот я учил, и мне так не хотелось этого делать. Но у меня была цель – сдать экзамен, перейти на следующий год. Это были худшие дни того лета. Мне не хотелось этого делать, но мне приходилось это делать. И вот представьте себе, если бы мой преподаватель тогда сказал мне: «Миша, я хочу, чтобы ты сдал этот предмет, и я тебе уже наперед автоматом поставила пятерку. Но ты все равно приходи на экзамен и сдашь. Но знай, что пятерка автоматом у тебя уже стоит». Как вы думаете? С таким же усердием я сидел бы, наверное, тоже вечерами, учил бы все эти глаголы, все эти пословицы, в то время как мои друзья отдыхают? Я думаю, нет. Я думаю, я, зная наперед, что у меня уже стоит пятерка автоматом, я бы уже не сидел бы дома и не тратил бы свое время. И вот нечто подобное происходит в умах некоторых людей, которые знают, что «да ведь я уже получил спасение». Да ведь Господь уже поставил мне там автоматом этот зачет. Я уже имею жизнь вечную. Для чего же стараться тогда? Согрешил, покаюсь. Ничего страшного в этом нет. И именно об этом рассуждал апостол Павел. Он спрашивает, оставаться ли нам во грехах, чтобы умножилась благодать? И не одну главу он посвящает этим размышлениям в послании к римлянам. Скажите, зачем мне было учить латынь тогда? Она мне не нужна была. Нет ни одной причины веской, которая бы могла меня заставить выучить этот мертвый язык. Но если так помечтать, то одна причина могла бы быть, если так подумать. Представьте себе, чтобы моя девушка, моя будущая жена Лена, она говорила бы только на латынском языке. Скажите, я быстро бы выучил этот язык? Да я бы выучил бы его в рекордные сроки. Я бы днями и ночами сидел бы над словарем, изучая и запоминая, дорожа бы каждым словом новым, чтобы с помощью этих слов выразить свои чувства к ней. Для меня это уже не было бы каторгой, для меня это не было бы уже тяжелым чем-то. Я бы с радостью это делал. То, что для меня было бы неприятным, я бы делал бы только из любви. И по той же самой причине Апостол Павел, отвечая на вопрос, оставаться ли нам во грехах, чтобы умножилась благодать, он отвечает: нет, никак, он говорит, ни за что нам не нужно оставаться в наших грехах. Как мы, любя Господа, можем продолжать жить во грехе? Никак, говорит апостол Павел. Может ли муж на следующий день после свадьбы сказать своей жене: дорогая, спасибо, что вышла за меня замуж, я так рад, что мы с тобой проживем теперь вместе всю нашу жизнь, но я хочу с тобой уточнить некоторые моменты. Ты знаешь, что кроме тебя мне еще нравятся и другие девушки. И ты знаешь, я хотел бы с ними время от времени созваниваться и ходить на свидания. Ты же не против? Я знаю, что тебе будет это неприятно, но только представь себе, сколько у тебя будет возможности меня прощать. Ты ведь согласна? Знаете, мне кажется, любая девушка, любая жена, она просто бы, ну, я не знаю, пощечину дала и сказала бы: нет, не согласна, никак. Нет, ни за что я не согласна. Аналогичным образом, если мы с вами приближаемся к Богу с той позиции: а что я могу себе позволить в жизни, будучи христианином, это означает, что у нас никакого понятия нет о том, что такое любить Бога. Бог хочет, чтобы наши взаимоотношения с Ним были нечто большим, нежели взаимоотношения между как рабовладельца и раба, который, когда рабовладелец принуждает к послушанию с помощью кнута. Бог хочет, чтобы наши взаимоотношения основывались на любви. Если мы с вами будем сводить наше христианство к очередному пункту правил, что можно, а что нельзя, то такая вот очередная форма законничества, она обречена на провал. Господь призывает, чтобы наши с Ним отношения основывались на любви к Богу. Богу наше нужно наше послушное сердце. Я делаю добрые дела своей жене не для того, чтобы заслужить одобрение с ее стороны, а потому что я люблю ее. Подобным образом и Бог хочет, чтобы мы служили Ему не по принуждению, но охотно, в обновлении духа нашего. Чтобы мы это все делали, служили Ему из любви к нашему Господу. Обновлении духа нашего. Слово «обновление» – оно очень важное. Мы сегодня молимся, на протяжении всего месяца мы молимся об обновлении во взаимоотношениях. Вы знаете, слово «обновление» всегда подразумевает какие-то изменения. Обновление, оно разделяет жизнь на «до» и жизнь «после». Это какие-то перемены в жизни. Пришествие Иисуса Христа на нашу землю – это тоже было изменение. Христос изменил наш мир на до Христа и мир после Иисуса Христа. Благодаря Его жертве на Голгофе ключевым словом всего Евангелия стало слово «любовь». Ключевым словом всего Нового Завета стало слово «любовь», потому что Христос, Он заменил закон на благодать. Он заменил жертву на милость. Он заменил возмездие на любовь. Все заповеди христианства Иисус Христос ограничил до двух основных заповедей. Это заповеди любви. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоей, всей душою твоей, всем разумением, всей крепостью твоею. И возлюби ближнего своего, как самого себя. Мы слышали сегодня замечательные стихи и пения на эту тему, где много говорилось о любви к ближнему. Если будет в нас любовь, то все остальное приложится. Наши отношения будут хорошими и идеальными, если основа этих отношений будет любовь. Любовь – это огромная сила. Это сила, которая способна изменить жизнь человека. Помните учеников Иисуса, Петра, Иоанна, которые были сильными, они были резкими на слово иногда. Петр всегда был готов вытащить свой меч и даже ухо отсечь, кто станет на пути у него. Что с ним сделал Господь? Как его он изменил? Как он в своих посланиях пишет: «Возлюбленные, братья возлюбленные, приветствуйте друг друга лобзанием любви». Он очень много говорит о любви. В первом послании Петра, в первой главе, 22 стихом, Петр говорит такие слова: «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Он призывает теперь к любви нас. Он призывает к тому, чтобы наши с вами отношения друг с другом основывались на взаимной любви. И все остальное, оно приложится. Очень часто в своих взаимоотношениях мы добиваемся правоты своей. Мы добиваемся справедливости. Мы стремимся к справедливости. Иногда нам хочется, чтобы наше «я», чтобы наша правота была сверху. Иногда это приносит очень много вреда во взаимоотношениях. Знаете, я всегда вспоминаю ту историю о человеке, который носил в своей связке ключей поломанный ключ. Не выкидывайте поломанные ключи. Вспомните эту историю. Его спросили, зачем тебе этот поломанный ключ, он же никуда не годится. Он говорит, а я вспоминаю, что однажды мне нужно было открыть замок, я вставил не тот ключ, проворачивал до тех пор, пока не сломал. Ведь мне не хватило терпения просто подобрать нужный ключ. И самое важное помнить то, что иногда в отношениях с людьми нам просто не хватает иногда терпения подобрать нужные ключи. Иногда мы просто со всей силы давим в свою проводу, пока не сломаем этот ключ. И потом уже ничего с ним не сделаешь, замок уже поломан, отношения испорчены и многое уже не вернуть. Вспоминайте об этом. Потому что наши взаимоотношения друг с другом основываются не на правоте, не на доказательстве нашей справедливости, а на любви. К этому призывает нас Господь. Иисус призывает нас к жизни по благодати, по Божьим принципам. И в пример Он ставит свою собственную жизнь, ведь Он доказал нам свою любовь своей смертью, будучи верным до смерти крестной. Да поможет нам Господь вместить все это. Да поможет нам Господь достигать возраста Христова, становиться похожим на Него в любви, во взаимоотношениях друг со другом и в послушании нашему Господу. Ему за все слава пусть будет. Аминь. Аминь. Давайте помолимся.